Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Дмитрий Медведев стал лидером «Единой России». Владимир Милов создает новую партию, и волонтеры Прохорова объединяются. Таковы центральные темы сегодняшнего выпуска программы «Время свободы». Итак, премьер-министр Дмитрий Медведев на сегодняшнем съезде партии «Единая Россия» единогласно избран ее председателем. Ранее партию возглавлял, не будучи ее членом, нынешний президент Владимир Путин. О том, как проходил съезд, в прямом эфире расскажет мой коллега, специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Виталий, здравствуйте. Слушаем ваш рассказ.
Да, добрый день. Несколько минут назад Дмитрий Медведев объявил о том, что съезд закончил свою работу, 13-й съезд партии «Единая Россия», и сейчас уже собирается для своего первого заседания Генеральный совет партии, который тоже избран. Но если говорить о самом ярком впечатлении от съезда, то это все-таки очень резкий контраст между словами, ну и тем, что происходило в своем выступлении перед избранием. Дмитрий Медведев говорил о том, что партию надо строить заново, и он предлагает для этого ряд просто радикальных мер, ну, например, выборы на альтернативной основе тайным голосованием всех партийных лидеров местных, всех лидеров фракций партии «Единая Россия» в законодательных собраниях регионов и так далее. То есть это должно пронизать партию снизу доверху. Однако вскоре он был избран открытым голосованием, ну, это минут, секунд 15, наверное, занимало, был избран на безальтернативной основе новым председателем партии. Затем голосовались те поправки, которые он предлагает, и сам Медведев говорил, что накануне на дискуссионных площадках «Единой России» был ожесточенный спор, ну, вот как эту реформу партии проводить. Тем не менее, эти поправки также были единогласно приняты открытым голосованием, причем, на мой взгляд, и рук-то особенно никто не считал. Но, наконец, новый Генеральный совет, он все-таки избирался тайным голосованием, то есть бюллетени были изготовлены, но итоги его тоже очень своеобразны, то есть за подавляющее большинство членов Генерального совета было тоже единогласное голосование, и лишь за 6 человек, ну там были голоса против, от 1 до 6 голосов против. И на этом, в общем-то, съезд закончил свою работу. Так что здесь можно гадать, либо именно вот после этого-то и начнутся настоящие дискуссии, борьба и, так сказать, голосование на альтернативной основе. Ну, либо, в общем, у каждого, видимо, свой вариант ответа на этот вопрос. Арслан?
Спасибо, Виталий. Виталий Камышев о сегодняшнем съезде партии «Единая Россия». И еще о ситуации в партии власти. Мой коллега Андрей Шарый беседует с директором Международного института политических исследований Евгением Минченко, экспертом которого считают относительно близким к «Единой России».
Политический сезон 8 месяцев назад начинался со съезда партии «Единая Россия», на котором Владимир Путин и Дмитрий Медведев заявили о том, что они поменяются местами. Это случилось, и политический сезон завершается новым съездом «Единой России». С чем партия приходит к окончанию этого политического этапа, на ваш взгляд?
Сегодня «Единая Россия», конечно же, ослабленная политическая сила, но в то же время она имеет рейтинг номер один. На самом деле она не является лидером по антирейтингу. Лидером по антирейтингу является ЛДПР. На 2-3 года, а может даже и на больше, у «Единой России» запас прочности может быть.
Как вы считаете, партию может усилить назначение ее руководителем Дмитрия Медведева? Ведь ее покинул Владимир Путин.
Но я так понимаю, что Путин ее не покинул, поскольку он никогда не был ее членом.
Но он был ее лидером.
Да, он был лидером. Конечно же, это ослабит партию, потому что Дмитрий Медведев типологически никак не может определиться. Или он молодой, продвинутый либерал с большим количеством гаджетов, или он подрастающий крутой хозяйственник а-ля Виктор Степанович Черномырдин. Он за последние пару-тройку недель выступал и в том и в другом образе. сама партия с большим напряжением его будет принимать, потому что типологически он не близок, потому что, конечно же, партии комфортнее было бы, если бы она по-прежнему возглавлялась Владимиром Путиным. Разговоры о демократизации, они, с одной стороны, греют душу партийцев, потому что, ну, я с многими единороссами общаюсь, и их ситуация, когда им жестко указывают, что надо делать, очень сильно напрягает. С другой стороны, то, что сейчас происходит, создает определенные вопросы по поводу реальной демократичности внутрипартийной жизни. Потому что, ну, если Дмитрий Анатольевич Медведев предлагает конкурентные выборы руководителей региональных, то есть низовых ячеек, я не понимаю, почему он не подал пример и сам лично не принял участие в альтернативных выборах лидера «Единой России». Плюс, конечно же, то, что этот съезд проводится на фоне нескольких последних губернаторских назначений, когда «Единая Россия» вынуждена была выдвигать не членов партии. Там, скажем, с ЛДПР расплатились за лояльность постов губернатора Смоленской области. И это, в общем-то, ну, по крайней мере, понятно. Вот объяснить с точки зрения интересов партии, почему губернатором Иркутской области становится господин Ерощенко, который меньше года назад из «Единой России» вышел и вступил в партию Прохорова, ну, вот это, на мой взгляд, даже никто и не пытался объяснять.
За партией «Единая Россия» в части российского общества, активной части общества, утвердилось наименование «Партия жуликов и воров». Как вы относитесь к этому? Насколько это справедливо?
Ну, я считаю, что это такое классическое клише. Я думаю, что процент жуликов и воров в «Единой России» отнюдь не больше, чем в других политических партиях Российской Федерации. В «Единой России» очень большое количество действительно профессиональных и адекватных людей. Кстати говоря, ну, в той же самой Госдуме есть очень крепкие профессионалы. Но понятно, что партия в том виде, в каком она сегодня существует, фактически превратилась в клон КПСС, и ее необходимо реформировать, но понятно, что невозможно вводить внутрипартийную демократию, не вводя демократию и реально конкурентные выборы, в общем-то, в стране в целом.
В партии «Единая Россия» есть какие-то фракции?
Я думаю, что скорее в партии есть разные настроения. Есть, понятно, вот более либеральное крыло, этот пресловутый клуб 4 ноября. Но на самом деле и все, потому что те люди, которые, например, говорят, что они патриоты-государственники, у них, в общем-то, все, весь патриотизм сводится к беззаветной любви к начальству. Есть такое социально-популистское направление. Сказать, что внутри партии есть формировавшиеся фракции с понятной идеологией, я думаю, конечно же, нельзя.
Партия власти, так называют традиционно в России партии типа «Единая Россия», вы считаете реальным превращение «Единой России» в современную политическую партию?
Ну, я не считаю «Единую Россию» партией власти. Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и еще ряд людей, которые являются очень влиятельными, не являются членами «Единой России». Анатолий Чубайс, Александр Волошин тоже не члены «Единой России». Поэтому я думаю, что скорее «Единая Россия» сегодня это партия, обслуживающая власть, выступающая в качестве инструмента. И в этом-то и проблема, что инструмент уже не всегда может решать те задачи, которые перед ним ставятся. Ряд людей, которые в партии хотят действительно перемен. Сегодня для того, чтобы перестраивать партию, я думаю, что все-таки, конечно же, модернизировать политическую систему страны. Без реальной дискуссии общественной не будет никогда реальной дискуссии внутрипартийной.
Евгений Мищенко, директор Международного института политических исследований. Говорит Радио Свобода в Москве, 16:45. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Дмитрий Медведев на сегодняшнем съезде партии «Единая Россия» в Москве единогласно избран ее председателем. Ранее партию возглавлял нынешний президент Владимир Путин. Ксения Собчак, которая в последнее время активно участвует в акциях протеста, отстранена от работы ведущей церемонии вручения премии российского телеканала «Муз-ТВ», намеченной на 1 июня. В Финляндии число погибших в результате стрельбы в городе Хювенкая возросло до 2. Жертвами преступления, совершенного в ночь на субботу, стали 2 человека, еще 7 получили ранения. Задержан 18-летний юноша, у него изъято огнестрельное оружие. Завтра в час дня в эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение. Феномен чистых прудов в российском протестном движении». Социологи и гражданские активисты об уникальном опыте лагеря «Occupy Абай». Участвуют социолог Иван Климов, доцент Высшей школы экономики, и историк Андрей Демидов, сопредседатель профсоюза «Учитель», автор ведущей программы Вероника Баде. В Москве прошел учредительный съезд политической партии «Демократический выбор». В партию преобразовывается оппозиционная общественная организация, лидер которой Владимир Милов в прошлом был одним из сопредседателей незарегистрированной партии «Народной свободы». Милов рассчитывает, что после съезда партия будет вскоре зарегистрирована Министерством юстиции и сможет уже осенью принять участие в региональных выборах. В последнее время «Демократический выбор» тесно сотрудничал с партией «Яблоко». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Владимир Милов внес в сценарий форума некую новизну. Он отказался выступать первым, как это обычно делают лидеры партии или движений, и предоставил слово своим коллегам, малоизвестным начинающим политикам. Каждый из ораторов в кратких тезисах попытался объяснить, зачем он идет в большую политику и что собирается делать в рядах политической организации «Демократический выбор», говорит Сергей Беспалов из Иркутска.
Власть в России сменится не сверху, она сменится снизу. Это та причина, по которой я считаю возможным для себя заниматься политикой и других людей призываю заниматься ей же. Это та причина, по которой я говорю своим землякам постоянно, что нужно приходить на выборы и голосовать за каких-то новых кандидатов.
О ближайших планах Санкт-Петербургской региональной организации «Демократический выбор России» рассказал другой участник съезда Павел Савинкин.
Через полтора года нас ожидают муниципальные выборы. Их важность, я считаю, очень резко возросла в связи с последним законом о выборах губернаторов. Мы будем участвовать в этих выборах и во всех местах, где будем принимать участие, намерены побеждать. Через 4 года нас ожидают выборы в региональный парламент. Целью нашей работы как раз на 4 года вперед является победа на этих выборах. Звучит оптимистично, но я считаю, что все в наших руках. У нас есть на это 4 года. Будем их побеждать либо сами, либо в коалиции с другими демократическими силами. Благо, у нас есть уже хороший опыт.
Не менее оптимистичен был и замруководителя председателя движения «Демократический выбор» Сергей Жаворонков.
Люди готовы голосовать за либералов. Но не вот за тех, которые 20 лет 1.5% набирают, а за новых либералов. За тех, кто сможет побеждать на выборах. И я надеюсь, что мы такой партией станем.
В программе лидера будущей партии Владимира Милова есть все то, о чем говорят и другие партии и движения. Снижение налогов, реформа пенсионной системы, модернизация полиции и армии, независимые суды, строительство дорог, доступная медицина, образование и так далее. Но один пункт – это введение визового режима со странами Средней Азии и Кавказа – вызывает дополнительные вопросы.
Наша миграционная политика абсолютно неразумна, только по официальным данным из Средней Азии и стран Южного Кавказа около 300 тысяч человек в год переезжают в Россию на новое место жительства. В основном люди, которые приезжают оттуда, это низкоквалифицированная рабочая сила. Они просто пополняют вот эту ситуацию демпинга на рынке низкоквалифицированной рабочей силы. Это приводит к серьезному, к такому кругу больших негативных социально-экономических последствий. Кроме этого, введение визового режима со странами Средней Азии позволит наконец решить застарелую проблему отмены виз ЕС. Что касается военных баз, это совершенно отдельный вопрос, который связан с рассмотрением нашей новой оборонной доктрины. Нам есть что сказать на эту тему. Мы как раз считаем, что основные угрозы для безопасности России сегодня исходят как раз из этого региона. Долговременно мы не рассматриваем перспективу сохранения военного присутствия в Центральной Азии как устойчивую. И вообще мы считаем, что военную доктрину надо строить по-другому, на широком сотрудничестве со странами цивилизованного западного мира.
Владимир Милов в прошлом был одним из сопредседателей незарегистрированной партии «Народной свободы», но покинул эту организацию из-за разногласий с другими ее лидерами. В то же время Милов не исключает сотрудничество с бывшими единомышленниками.
Мы эту проблему недели две назад обсуждали в ходе длинного разговора с Борисом Немцовым, и я подтвердил ему, что, например, если у Парнаса будут сильные кандидаты в регионах, мы готовы будем их поддерживать. И один из наших основных принципов – это не выдвигать кандидатов из списка против сильных других оппозиционеров, а договариваться.
Несмотря на оптимизм Владимира Милова и его команды, возникает вопрос, сможет ли новая партия завоевать симпатии избирателей, говорит вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Если говорить о перспективах, то здесь какая у него самая большая проблема? С одной стороны, либералы считают его слишком консерватором, считают его слишком близким к националистам. Это с одной стороны. С другой стороны, консерваторы и те же самые националисты считают его слишком либералом, слишком демократом, так как исторически он принадлежал именно к этой части политического спектра. Поэтому возникает вопрос, сможет ли он вот пройти между этих двух огней, что ли. То есть, с одной стороны, чтобы заручиться поддержкой таких умеренных либералов, с другой стороны, чтобы заручиться поддержкой умеренных националистов, или те другие от него отшатнуться. Это одна проблема. И вторая проблема – проблема узнаваемости. То есть у нас прекрасно знают избиратели, кто такой Каспаров, кто такой Немцов. Другое дело, что к ним очень разные отношения. Одни их поддерживают, другие относятся к ним резко негативно. Но узнаваемость у них на высоком уровне. Что касается Милова, то одна из его больших проблем – это слабый узнаваемость. Вот что, как бы так сказать, также может осложнить перспективы для демократического выбора.
Это был Алексей Макаркин. Владимир Милов намерен в течение 10 дней подать заявку в Министерство юстиции и по самым оптимистическим прогнозам получить регистрацию в первой половине июня. Муми Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня вечером в Баку состоится финал песенного конкурса «Евровидение». Это шоу проходит в Азербайджане на фоне протестов оппозиционных сил и активистов гражданского общества. Из Баку передает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу.
Предшествующие Евровидению месяцы местные активисты гражданского общества развернули кампанию «Пой для демократии», поставившую перед собой цели достичь прогресса в решении проблем со свободой собраний, выражений, обеспечением прав собственности граждан. Правозащитники требовали также освобождения политзаключенных. По их данным, в настоящее время в тюрьмах Азербайджана содержится свыше 60 политзаключенных, в том числе 12 активистов, признанных организацией «Международная амнистия» узниками совести. Я попросил вкратце подвести итоги правозащитной кампании одного из ее инициаторов, директора Института свободы и безопасности репортеров Эмина Гусейнова.
Кампания достигла особых успехов в плане международного информационного прорыва, то есть мы смогли показать всему миру, что в Азербайджане есть серьезные проблемы со свободой слова, свободой выбора, свободой собраний, свободой передвижения и правом на собственность. К сожалению, мы не смогли добиться, чтобы всех арестованных журналистов и узников совести и других политических заключенных выпустили на свободу, но самый большой успех – это то, что мы привлекли внимание международного сообщества, а также местного сообщества к проблемам с правами человека в Азербайджане.
У оппонентов власти нарекания вызывают и неоправданно высокие затраты на проведение Евровидения, в то время как в стране много нерешенных социальных проблем. О том, во сколько обошлось проведение Евровидения в Азербайджане, рассказал экономический эксперт, активист гражданского движения «Республиканская альтернатива» Натик Джафарли.
Есть официальная цифра, которую озвучило азербайджанское правительство, и это 50 миллионов манат, около 60 миллионов долларов. Эти средства в основном ушли на организацию трех концертов, то есть двух полуфиналов и финала конкурса, размещение гостей, обеспечение транспортом. Но, как мы знаем, для этого мероприятия за месяц до этого шли очень серьезные подготовительные работы. Был построен большой зал Crystal Hall, который обошлось 106 миллионов манат. Но правительство отрицает связь строительства этого зала с Евровидением, отмечая то, что мы все равно построили бы такой большой концертный комплекс для города Баку, это нельзя отмечать как траты на Евровидение. Ну, мягко говоря, правительство лукавит, потому что при решении о строительстве этого зала было принято сразу же после победы Азербайджана на Евровидении. Прямых и косвенных затрат на Евровидение страны, по некоторым подсчетам, уже подходит к 600 миллионов долларов. Громадная сумма, очень большая сумма, так как самое дорогое до этого Евровидение, затраты на Евровидение было в Москве, это было на уровне 40 миллионов долларов всего. Затраты Азербайджана на этот конкурс никак нельзя оправдать, такие большие затраты. В стране есть социальные проблемы и очень низкие пенсии, очень низкая зарплата у бюджетников, в основном учителей и врачей. Но правительство почему-то решило именно вот такими большими затратами провести этот конкурс. Это как бы показатель комплекса неполноценности правительства. Те проблемы, которые есть в стране, они хотят именно вот такими пышными мероприятиями, большими затратами создать благоприятный имидж. В основном не только для страны, а для власти, именно для властимущих.
Как же дальше будет развиваться политическая ситуация в Азербайджане после Евровидения? Директор Азербайджанского института мира и демократии Лейла Юнус считает, что ситуация с правами человека будет все более ухудшаться.
Мы предполагали, что правительство Азербайджана усилит репрессии по окончанию концерта Евровидения. Но, к сожалению, репрессии проходят и в ходе самого этого международного праздника. И перед ним 11 мая подложили наркотики волонтеру Института мира и демократии Ильгару Жзаеву. Давление на представителей неправительственных организаций гражданского общества продолжается. В течение 20-24 мая жесточайшим образом полиция разгоняла мирные пикеты протестующих, которые требовали свободу политзаключенным, свободы слова. Скорее всего, ситуация будет еще более ухудшаться, поскольку уже сейчас международная общественность и журналисты говорят, что несмотря на то, что власти Азербайджана потратили огромные средства и надеялись на улучшение своего имиджа в мире, происходит с точностью наоборот, потому что большинство публикаций свидетельствует о установившемся в Азербайджане авторитарном мафиозном режиме и многочисленных подавлениях прав человека и отсутствии закона. Поэтому репрессии против активистов гражданского общества, оппозиции будут увеличиваться. Но уже сейчас я рада, что есть журналисты в Европе, которые говорят, что мы будем отследовать продолжение ситуации. Но очень важно, чтобы не только журналисты проявляли солидарность, но и политики в Европе, чтобы руководство Азербайджана не могло так легко покупать европейских политиков, устраивая такую своеобразную дипломатию и черной икры, и нефти, как оно сейчас это делает. И мы это видим непосредственно даже в парламентской ассамблее Совета Европы.
Однако власти Азербайджана отрицают наличие проблем с правами человека. Они отвергают международную критику и считают ее предвзятой. Как заявил официальный представитель МИД страны Эльман Абдуллаев, никакое международное давление не способно оказать влияние на азербайджанское государство, поскольку оно проводит политику в интересах своего народа. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
В эфире «Время свободы», но прежде чем продолжить, напомню, что в 7 вечера в эфире, как всегда, выйдет программа «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткая сводка новостей. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на сегодняшнем съезде партии «Единая Россия» в Москве единогласно избран ее председателем. Ранее партию возглавлял нынешний президент Владимир Путин. В Финляндии число погибших в результате стрельбы по людям с крыши одного из домов в городе Хювенкиа возросло до 2. Жертвами преступления, совершенного в ночь на субботу, стали 2 человека. Еще 7 получили ранения. Задержан 18-летний юноша. У него изъяли огнестрельное оружие. Ксения Собчак, которая в последнее время активно участвует в акциях протеста, отстранена от работы ведущей церемонии вручения премии российского телеканала «Муз-ТВ», намеченной на 1 июня. Об этом Собчак сообщила в своем твиттере. В Москве сегодня проходит учредительный съезд политической партии «Демократический выбор». В партию преобразовывается оппозиционная общественная организация. У мэрии Москвы полиция предприняла попытку разогнать участников акции в защиту прав жителей бывших общежитий, которые, как утверждается, были незаконно приватизированы. Президент России Владимир Путин переназначил 5 своих советников и полномочных представителей в Конституционном суде, Госдуме и Совете Федерации. Глава государства также утвердил состав Совета безопасности России. В столице Азербайджана, Баку, сегодня состоится финал музыкального конкурса Евровидения 2012. Сирийский оппозиционный национальный совет призвал Совет безопасности ООН к немедленным действиям в связи с обстрелом правительственными войсками города Хоула в провинции Хомс. Сообщается, что жертвами устроенной в городе резни стали более 110 человек.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Сегодня в Гатчине под Петербургом проходит учредительная конференция социально-правового межрегионального общественного движения «Гражданская эстафета». Первого движения сторонников Михаила Прохорова, которое может быть зарегистрировано в Минюсте. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Костяк нового межрегионального движения составляют бывшие волонтеры Прохорова из 12 регионов России, работавшие на его штаб во время предвыборов. Компании. Цель движения – вовлечение активных людей в строительство гражданского общества через участие в разных проектах – социальных, культурных и общественных. В первую очередь предполагается заняться проектами в области жилищно-коммунального хозяйства, помочь развитию библиотечной сети и краеведения, помочь детям, оставшимся без попечения родителей, привлечь волонтеров к участию в охране общественного порядка. О новом движении говорит председатель оргкомитета Михаил Токарев.
Движение «Гражданская эстафета» родилось из движения волонтеры Прохорова. Волонтеры Прохорова были созданы полгода назад и целями и задачами ставили поддержку нашего кандидата Прохорова на выборах президента России. Выборы прошли, стала задача регистрации общественного движения в поддержку праволиберальных взглядов и в том числе предвыборной кампании 2018 года того же самого кандидата Прохорова Михаила Дмитриевича. Поэтому, с одной стороны, наша задача построение гражданского общества, привлечение активных людей в наше движение. А с другой стороны, у нас политические цели – это победа на следующих президентских выборах. Сейчас у нас зарегистрировано в группе 2030 человек. Ведутся социально-культурные проекты по различным направлениям. Благодаря этим проектам мы подтягиваем людей, которые поддерживают нашего кандидата и будут голосовать за него.
Движение межрегиональное. Почему учредительная конференция проходит в Гатчине?
У нас сейчас будет регистрироваться порядка 15 территориальных подразделений, в том числе и Ленинградская область. Это одно из наших территориальных подразделений, которое предоставило нам зал для проведения конференции. С другой стороны, делегаты, которые приезжают со всей России, смогут посетить исторические места, в частности, Гатчинский дворец, затем Петерговский фонтан и так далее.
То есть устроители конференции очень заботятся о том, чтобы ее участникам было интересно, чтобы они познакомились со знаменитыми петербургскими дворцами и парками. В то же время эксперты практически единогласно выражают свой скепсис по отношению к Прохоровскому движению. Руководитель петербургского отделения правого дела Евгений Маутер уже имел дело с Прохоровым.
Со стороны Прохорова звучало много раз ценное количество политических заявлений, включая, кстати, организацию партии, претензии, амбиции на президентство и так далее. После какого-то периода времени все это затихало и сводилось на нет. Очередная информация о том, что там что-то снова организуется, но она для меня, по крайней мере, выглядит сомнительно. Уже видел энное количество людей, сам прошел эту историю, да, которые, увлекаясь громким именем, пытались двигаться, помогать, что-то делать. Ну и в итоге это все на полном ходу останавливалось. Поэтому вот сейчас входить в экстаз для меня очень сомнительно.
Еще более резко высказывается в адрес Прохорова политолог, депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Господин Прохоров, и все, что он создает в общественно-политической деятельности, это симулякры, это чисто имитационные структуры, отвлечь внимание граждан от реальных общественных и политических сил. Поэтому ни малейшего интереса у меня все эти телодвижения не вызывают. Как только у него кончатся деньги, тут же кончатся и сторонники.
С Борисом Вишневским, в принципе, согласен политолог Сергей Шелин.
Прохоров не является, на мой взгляд, профессиональным политиком, и мне кажется, он им не стал, хотя и участвовал в президентских выборах. Особых перспектив у движения, которым он дал свое имя, нет. Я не вижу у него признаков там, политического деятеля, который там, ведет борьбу за какие-то установки, стремится привлечь к себе людей ради каких-то целей, а не просто ради деятельности.
Партия – это было серьезно, а движение – нет, считает политолог Дмитрий Травин.
Прохоров четко заявлял, что собирается создавать партию. Участвовать в политике он может с помощью партии. Этого от него ждут. Либо он эту партию создает и тогда участвует в политике, либо не создает, и тогда мы с ним прощаемся как с политиком. Какие-то движения вместо партии, это не очень понятно для чего. Это не соответствует тому, что он говорил раньше. Создание политической партии Прохоровым, это было бы, собственно, политическим процессом. Это интересно, это можно было бы комментировать и анализировать. Если какие-то ребята в Гатчине что-то создают, то, честно говоря, это имеет малое отношение к политическим процессам в стране.
Справедливости ради стоит заметить, что устроители конференции указывают на то, что движение «Гражданская эстафета» может стать ядром регионального отделения партии Прохорова. Хотя, по мнению Михаила Токарева, членов движения объединяет не Прохоров, а его либеральные взгляды. И судьба движения, в общем, не очень зависит от участия в нем самого Михаила Прохорова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Ровно через неделю после первичного размещения акций Facebook на Нью-Йоркской бирже NASDAQ их цена упала на 15%. Вместе с ценой пошатнулся и престиж компании. Это событие, по словам наблюдателей, может иметь последствия не только для Facebook, но и для финансовых рынков. Слово нашему американскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Ожидание рыночного дебюта акций Facebook, чья история стала сюжетом голливудского фильма, было организовано с голливудским размахом. За несколько месяцев до события в прессе начали появляться сообщения о его подготовке. Об обсуждении потенциальной стоимости акций компании, насчитывающей 900 миллионов человек в числе пользователей сайта. Масштабы предприятия, его потенциал выглядели беспрецедентными. Первичное размещение акций Facebook было провозглашено историческим событием. Дети, старики, как и представители всех возрастных прослоек между ними, сообщали журналистам о том, что им совершенно необходимо приобрести акции своей любимой компании. Ко дню выхода акций на биржу ажиотаж напоминал страсти эпохи интернетного бума. В последнюю ночь, перед рыночным дебютом, отчаявшиеся инвесторы умоляли своих брокеров достать им хоть несколько акций Facebook по начальной цене в $38. А программисты компании, воодушевленные призывом ее основателя Марка Цукерберга, устроили своеобразный ночной марафон. Они сочиняли новые программы для благодарных пользователей. Утром Цукерберг в окружении сотен невыспавшихся, но радостных работников Facebook, собравшихся во дворе штаб-квартиры фирмы в Кремниевой долине, дал электронный сигнал к началу торгов на бирже в Нью-Йорке. Это был первый в истории биржи случай дистанционного запуска электронного колокольчика. А еще через два часа после поступления акций в продажу на бирже серверы, отвечавшие за оборот акций Facebook, зависли. В течение получаса покупатели не знали, что происходит с их заказами на покупку акций. А когда система вернулась к жизни, акции начали падать с пиков $41.95, где они продержались считанные минуты. К концу дня они вернулись к начальной цене $38. Через пять дней информационная служба Bloomberg сообщила о том, что по итогам первой недели торгов это было самое неудачное за десятилетие первичное размещение акций. На шестой день акции Facebook упали еще на 3%. Этот провал, естественно, уже успевший получить эпитет «исторический», стал апофеозом нескольких тенденций, считает известный американский инвестор и комментатор Пол Кедровский.
Прежде всего, это беспокойство по поводу шаткости бизнес-модели Facebook. Непонятно, сможет ли компания на этой основе заметно увеличить прибыльность. Затем очевидная нервозность крупных институциональных инвесторов, которые были встревожены необычными гигантскими объемами акций, предлагаемых продаже их первоначальными владельцами. Масштаб предложения был увеличен чуть ли не в последний день перед началом торгов, что свидетельствует о желании инсайдеров освободиться от акций. Плюс новые данные о снижении прогнозов доходности компании. Столь масштабный объем предложения, 122 миллиона акций, оказался поначалу непосильным для компьютерной системы биржи, показав шаткость системы электронной торговли. Собеседник «Радио Свобода», глава общественной организации «Люди за ответственность в интернете» Лоренс Уайнстин так объясняет причины неудачи Facebook.
Рекламная кампания, предшествовавшая размещению акций, была очень эффективной. Интерес к Facebook, который она породила, достиг совершенно ажиотажных пропорций и не мог долго сохраняться. Нереалистичными были и цена акций, и их количество, запущенное в обращение. Когда ожидания, что цена акций в первый же день поднимется на 10-15%, не оправдались, произошел откат. И я совсем не уверен, что этот откат прекратится.
Некоторые профессионалы Уолл-стрит видят в неожиданном обвале акций Facebook новую тенденцию. Признак конца неожиданного инвестиционного бума в Кремниевой долине, в результате которого стоимость многих интернетных компаний, связанных с социальными сетями, приблизилась к уровням интернетного бума рубежа века. Этих профессионалов радуют признаки того, что приступ слепой алчности проходит, и значительные средства могут быть инвестированы в более перспективные начинания. В том, что касается Facebook, то компании теперь придется доказывать право на все еще высокую по некоторым показателям стоимость своих акций, успехами в борьбе с многочисленными конкурентами и доказательством способности заработки прибыли. История интернета насчитывает не один десяток бумажных миллиардеров, чьи имена сегодня можно вытащить из дальних углов интернета только с помощью Гугла. Что делать инвесторам, которые стали жертвами ажиотажа и компьютерных неполадок на бирже, в результате чего кое-кто из них приобрел вдвое больше акций Facebook по завышенной цене? Кто-то из них надеется на скорый новый скачок энтузиазма трейдеров. Кто-то начинает судиться с биржей NASDAQ, с Facebook и его финансовыми советниками, обвиняя их в манипулировании ценами и финансовой информацией. Расследование деталей выхода Facebook на биржу ведется органами биржевого контроля. Сенат намерен провести слушание по этому вопросу. Говорят и о серьезном разочаровании в рядах тех самых программистов, ликовавших после ночного марафона. В то время как их босс успел стать миллиардером, продав часть своих акций по завышенным ценам, они заработают на своих собственных акциях только в случае их значительного подъема.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Говорит «Радио Свобода», в Москве без четверти пять, вы слушаете «Время Свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Дмитрий Медведев на сегодняшнем съезде партии «Единая Россия» в Москве единогласно избран ее председателем. Раннюю партию возглавлял нынешний президент Владимир Путин. В Финляндии число погибших в результате стрельбы по людям с крыши одного из домов в городе Хюминке возросло до двух. Жертвами преступления, совершенного в ночь на субботу, стали два человека. Еще семь получили ранения. Задержан 18-летний юноша, у него изъяли огнестрельное оружие. Ксения Собчак, которая в последнее время активно участвует в акциях протеста, отстранена от работы ведущей церемонии вручения премии российского телеканала Муз-ТВ, намеченной на 1 июня. Об этом Собчак сообщила в своем твиттере. В Москве сегодня проходит учредительный съезд политической партии «Демократический выбор». В партию преобразовывается оппозиционная общественная организация. В Ярославле сегодня вступил в должность новый мэр города Евгений Урлашов. На выборах, прошедших 1 апреля, его поддержали местное отделение КПРФ, «Яблоко», оппозиционное движение «Демократический выбор» и «Солидарность». Президент России Владимир Путин переназначил пятерых своих советников и полномочных представителей в Конституционном суде, Госдуме и Совете Федерации. Глава государства также утвердил состав Совета безопасности России. В столице Азербайджана, Баку, сегодня состоится финал музыкального конкурса «Евровидение-2012». Сирийский оппозиционный национальный совет призвал Совет Безопасности ООН к немедленным действиям в связи с обстрелом правительственными войсками города Хаула в провинции Хомс. Оппозиционеры сообщили, что жертвами устроенной в городе резни стали более 110 человек. По данным правозащитников, при обстреле Хаула погибли свыше 90 человек. Сомалийские боевики, связанные с террористической группировкой «Аль-Каиды», объявили о намерении активизировать борьбу против правительственных сил и войск Африканского союза. Иранские власти заявили, что следы обогащенного урана, найденные на одном из промышленных объектов страны, стали следствием рутинных технических проблем. Ранее Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ сообщило, что на подземном объекте вблизи иранского города Кум нашли следы урана, обогащенного до уровня близкого к тому, когда его можно использовать при производстве ядерного оружия. Афганские парламентарии одобрили сегодня соглашение о стратегическом партнерстве между Кабулом и Вашингтоном, ранее подписанное президентами Афганистана и США. Документ предполагает продление американского присутствия в Афганистане после того, как эту страну к концу 2014 года покинет большая часть иностранных военных. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начнет 31 мая недельное турне по странам Скандинавии, Кавказа и Средней Азии. Об этом сообщила в пятницу представитель Клинтон Виктория Нуланд.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В выставочном зале Федеральных архивов открылась новая экспозиция. Она посвящена гибели семьи императора Николая II. Еще никогда прежде это событие русской истории не было представлено столь исчерпывающе. Подавляющее большинство материалов экспонируется впервые. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Казалось бы, выставка под названием «Следствие длиною в век» уже не может быть актуальной. Все сложные научные экспертизы по идентификации останков последнего русского царя и его близких давно проведены. Все, что можно было исследовать, исследовано и заархивировано. Но вот на открытии выставки начальник следственного отдела криминалистики Российской Федерации Юрий Ликанов напомнил, останки царевича и царевны до сих пор не погребены, поскольку Русская Православная Церковь сомневается в результатах генетической экспертизы.
Вот уже несколько лет мы не можем Алексея и Марию на покой отправить к своим родителям Петропавловскую премию. Почему такие бюрократические процедуры? Почему нет желания, если кто-то сомневается, собраться, поговорить, отсеять ненужное и прийти к какому-то решению? Я думаю, что сейчас в обязательном порядке найдется времечко задуматься о том, что православному обычаю детей поместить к родителям.
Наряду с полными драматизма документами, наряду со страшными находками на месте расстрела и захоронения, пулями и осколками керамических сосудов, в которых была кислота, на выставке экспонируются личные вещи, обнаруженные в Ипатьевском доме после того, как не стало его обитателей. Иконки, рукоделие, одежду, фотографии и многое другое привезли в Москву из США, из Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле. Говорит протоиерей Русской Православной Церкви за рубежом Владимир Цуриков.
Те экспонаты, которые мы смогли привезти из зарубежной церкви, прошли очень уникальный путь. С места убиения царской семьи, затем в Европу через Дальний Восток, и оттуда уже переданная великой княгине Ксении Александровной, представителем зарубежной церкви, сперва в далекую Калифорнию, а затем уже в 60-х годах были переданы на хранение в Свято-Троицкий монастырь в Джорданвилле. Когда открылся музей при монастыре в 82-м году, царские экспонаты, найденные на местах убиения, вошли в постоянную экспозицию, потому что, конечно же, считались реликвиями. Для нас особо радостно, что мы находим пути для того, чтобы предоставлять вашему вниманию эти уникальные экспонаты, которые не только нам рисуют скорбный путь последних дней царской семьи, но тоже указывает нам на то служение, которое во многом совершала русская миграция и русская зарубежная церковь, когда считала необходимым именно сохранение подобных предметов для будущего поколения, то есть на самом деле для сегодняшнего дня.
На протяжении 20 лет дело о гибели царской семьи вел криминалист Владимир Соловьев. Он вспоминает о своем предшественнике Николае Соколове, которому в 1918 году было поручено расследовать злодеяния большевиков.
Основной вывод из этого дела. Нельзя ради каких-то политических идеалов взять и убить девочек, убить мальчика, убить мать и отца на глазах друг у друга. Это совершенно замечательно, что вещи были спасены Соколовым. С огромным трудом он спасал их, и в конечном счете эта эстафета передавалась, и эта эстафета добрых, честных людей, она дошла вот сюда.
А документы Соколова, прежде чем попасть на выставку, а до того просто в Россию, проделали извилистый путь. Замруководителя Федерального архивного агентства России Владимир Тарасов напоминает.
За последние десятилетия было открыто очень большое количество документов, введено в научный оборот. Какие-то документы у нас изначально имелись в государственных архивах России. Какие-то документы мы вот при помощи Русской Православной Церкви за границей сумели получить. Определенную часть документов мы получили, что касается следствия Соколова. Во время решения вопросов по передаче Лихтенштейну документов лихтенштейнского происхождения, потому что тогда в обмен правящий князь Лихтенштейна купил на аукционе документы следственного дела Соколова и передал их в Россию на государственное хранение. Данная выставка поэтапно показывает и последние годы жизни императора и его семьи, и как происходило убийство царской семьи, и затем как велось следствие на протяжении многих и многих десятилетий.
В последнем зале выставки показывают кадры кинохроники из жизни царской семьи, а также звучат редкие фонозаписи с рассказами тех, кто лично принимал участие в расстреле. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении нашей программы «Спортивная панорама» я приветствую в московской студии «Радио Свобода» футбольного обозревателя Игоря Швейцера. Игорь, добрый день.
Добрый день.
Ну, естественно, речь пойдет о вчерашнем товарищеском матче «Россия-Уругвай». Матч был интересен достаточно, закончился в ничью, 1-1, гол забил Суарес и Киржаков. И что самое примечательное, после этого матча стал известен состав сборной России, который вот поедет на Евро в этом году. Но давайте обо всем по порядке. О самом матче. Почему ничья? То ли у уругвайцев не заладилась игра, то ли у российской сборной не удалось проявить все свои навыки, достижения и умения. Ваш взгляд как специалиста футбольного?
Прежде всего, мне кажется, что ничья с командой Уругвая – это хороший результат для сборной России, потому что уругвайская команда сейчас считается одной из сильнейших в мире. У нее был успех на чемпионате мира, она удачно довольно-таки играет на своем континенте в отборочных матчах. Так что это и плюс звездные нападающие из ведущих европейских клубов. Это, разумеется, честь для любого соперника. И мне кажется, что для российской сборной также было отрадно увидеть, что она может контролировать игру в матче с таким соперником, и она во втором тайме, в общем-то, это и дело. И если бы не ошибка судьи, наверное, российская команда могла бы и выиграть. С другой стороны, если ты забиваешь гол, всегда есть шанс того, что соперник изменит игру в атаке и будет более агрессивен. Но в целом, мне кажется, это неплохая проверка силы. В общем, неплохое впечатление оставила российская команда.
Тактика тренера сборной Дика Адвоката. Было очень много замен в российской команде. Это было сделано сознательно, как вы полагаете?
Я полагаю, что очень много для Адвоката, потому что многие тренеры делают гораздо больше замен. Дик Адвокат обычно, что работая в голландском клубе Эйндховен, что работая в «Зените», обычно не любил делать замен, он очень консервативен в этом плане. Так что я думаю, что он, фактически выпустив тех, кого он выпустил и на замену, и в стартовом составе, показал костяк той команды, которая будет играть на Евро. Я думаю, что все эти футболисты, так или иначе, они и есть обойма, что называется.
Как публика принимала вчерашний матч? Понятно, что приветствовали очень тепло Суареса, несмотря на то, что это игрок команды противника. А как принимали игроков российской сборной? кого-то освистали?
Я не заметил ничего такого. Мне показалось, что как раз реакция была доброжелательной и довольно-таки нейтральной. А Суарес, ну, Суарес же еще и звезда Ливерпуля, поэтому я думаю, что у нас многие люди следят за Премьер-лигой, и звезд мирового европейского футбола знают очень хорошо.
Ну и новость, которая сразу стала известна всем, сразу после этого матча Дик Адвокат провел пресс-конференцию и назвал окончательный состав сборной тех игроков, которые будут принимать участие в играх на Евро. От кого решил отказаться Адвокат? Кого заменить? Кто поедет, кто останется? И по каким причинам?
Ну, практически все, кто были на сборе, поедут. Я думаю, что всех мы перечислять сейчас не будем. Важно, что он отказался от двух относительно молодых футболистов, от Артема Дзюбы и от Магомеда Аздоева, но, собственно, это читалось, потому что Артем Дзюба нападающий, который, в общем, по своим характеристикам, по манере игры близок к тем форвардам уже более опытным, которые есть у Адвоката, поэтому, наверное, и для него приглашение было, что называется, на вырост, как и для Магомеда Аздоева, который опорный полузащитник, а в этой зоне у сборной России проблем нет. Проблемы есть с линией обороны. Это Адвокат озвучил, но, собственно, это было ясно и без того, что он озвучивает. Он взял... Вдруг, внезапно, неожиданно для всех, вот это был сюрприз, Кирилла Набабкина, защитника из сборной, команды ЦСКА, потому что с правыми крайними защитниками у сборной России и вообще в российском футболе есть некоторые проблемы.
Ну, я вас хочу спросить именно вот про Аршавина, потому что, ну, как сейчас принято, многие уже, сидя на трибунах, ведут твиттер-трансляции этого матча, пишут сообщения в Facebook, ВКонтакте, ну и можно было встретить о том, что Аршавин никакой, да, что он плохо играл и плохо себя показал. Ваше впечатление от игры именно этого игрока?
Мне кажется, что Андрей Аршавин, безусловно, пока демонстрирует не лучший свой футбол. При этом все равно это мастер, и, наверное, из этого поколения российских футболистов, может быть, самый яркий, хотя это очень сложно утверждать, потому что где-то мерило, которым это можно измерить. Но он, наверное, сыграл не лучший матч, но... Не надо забывать, что сейчас команда готовится, позади у игроков за плечами очень тяжелый сезон, и сейчас, как некоторые футболисты говорили после матча, они играют на фоне усталости. Настоящая Аршавина, настоящая сборная России будет видна не в товарищеских матчах, а в Польше.
А еще одно наблюдение зрителей. Некоторые говорили о том, что они пришли и посмотрели на игру не сборной России, а «Зенита». Это тоже такая политика Дика Адвоката?
Я бы не сказал, что это так, потому что «Зенит» – базовый клуб, на, скажем так, основе которого и строилась сборная. Все лучшие игроки, так уж получилось, в основном собраны в «Зените». Другое дело, что есть же игроки из ЦСКА и из «Рубина», вот сейчас появился защитник Шаронов. Мне кажется, что просто так получилось. Сильнейшие игроки из «Зенита», и, наверное, плюс Адвокат их знает, он с ними работал, наверное, проще на этой базе строить команду национальную.
Да, Игорь, осталось буквально там 20 секунд, я хочу уточнить. Это была не последняя товарищеская игра, а нашей сборной еще предоставится возможность размяться перед настоящими играми на Евро.
Безусловно. Еще два матча. Один с российской командой играет с Литвой 29 и 1 июня последняя контрольная игра с командой Италии.
Спасибо. Благодарю вас, Игорь Швейцер, футбольный обозреватель. Это была спортивная панорама. Вы слушали программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет передача с христианской точки зрения. Чем христианский лагерь отличается от пионерского? Такова тема программы Якова Кротова. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Навальный ответил, что люди, а я здесь рядовой гражданин, как и вы все.
Вот 12 июня, конечно, мы будем готовить новый марш миллионов.
Уже что больше всего меня поражает из того, что я вижу в России, так это то, что стихия страха...
Группа российских мотопутешественников, 4 человека...
Иран заявил о своей готовности решать вопрос...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир – «Радио Свобода».